Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите беседу Евгения Никифорова со священником Владимиром Духовичем и научным сотрудником МГУ Александром Молчановым в продолжение темы о проблемах экстракорпорального оплодотворения. Сегодня речь пойдет о так называемых генно-модифицированных людях. В Центральном доме художника продолжается уникальная выставка, посвященная памяти иконописца Александра Соколова. Подробнее об этой выставке сегодня в нашем эфире расскажет вдова художника Мария Вишняк в записи по телефону. Затем вас ждет новая встреча с писателем Алевтиной Чедаевой. Она расскажет о своей новой, только что вышедшей книге «Нет ни Эллина, ни Иудея». А в завершении часа вы услышите житие мучениц Дорофеи Христины Каллисты и мученика Феофила. Память их Святая Церковь совершает 19 февраля по новому стилю.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM.
Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе в нашем эфире прозвучала передача о проблемах ЭКО, вызвавшая большой интерес слушателей с участием священника Владимира Духовича и научного сотрудника МГУ Александра Молчанова. Сегодня они вновь в гостях у директора нашей радиостанции Евгения Никифорова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Сегодня в нашей студии я вновь приветствую священника Владимира Духовича. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
И научного сотрудника МГУ Александра Молчанова.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Мы на прошлой нашей передаче поставили темы, связанные с экстракорпоральным оплодотворением. Насколько возможно, невозможно этот метод продолжения рода? Зачем это, собственно, людям было нужно? И можно ли здесь помогать в какой-то степени? И кому помогать? В семье ли? Или это кто угодно может быть участником? Как говорят, на троих сообразили, да? Сейчас уже такие какие-то английские семьи, вы сказали, Александр. Что-то такое, были шведские семьи, а сейчас английские семьи. Вот. Потому что сегодня мы будем с вами обсуждать новость, которая недавно пришла. Она у нас на сайте «Радонеж» стоит. Лондонский научно-исследовательский институт получил разрешение модифицировать гены человеческих эмбрионов. Это институт Фрэнсиса Крика, вот он получил это разрешение, так, на выполнение генетических экспериментов на лишних эмбрионах, которые сохраняются в пробирках клиники по искусственному оплодотворению. Первые эксперименты будут направлены на то, чтобы определить, почему почти половина всех оплодотворенных человеческих яйцеклеток не развивается. Критики говорят, что исследования такого рода могут положить путь к дизайнерским младенцам. Вот этот вопрос я хотел бы, чтобы сегодня мы с вами обсудили. Во-первых, что имеется в виду вот эти вот лишние эмбрионы? Насколько эмбрионы вообще могут быть лишние?
Ну, мы на прошлой передаче говорили, когда говорили о том, почему церковь противится большим методикам ЭКО, которые существуют. Потому что, в частности, как мы знаем, как говорит наша церковь, жизнь человека начинается с момента оплодотворения. Поэтому любой эмбрион, начиная с зиготы, с клетки, которая получилась в результате слияния мужской и женского, мужского и женского начала, это уже человек. И всякие лишние эмбрионы – это термин жуткий для верующего человека. Это люди, которым не дано по воле врачей, ученых, не дано стать, развиться уже в полноценного, уже взрослого человека. И вот эти эксперименты, они как раз свидетельствуют о том, что над этими людьми разрешено теперь делать еще и генетические эксперименты.
А что думает наука?
Ну, надо сказать следующее, что вообще термин «лишнее» не свойственен научному взгляду. У нас есть понятие «избыточное», и «избыточное» мы принимаем клеткам. Вот, допустим, у женщины, когда она входит в репродуктивный возраст, есть около 400 тысяч яйцеклеток, которые могли бы развиться, а реально развиваются только 400. У мужчины, соответственно, каждый день созревает до нескольких десятков миллионов сперматозоидов. А вот в тот момент, когда эти клетки сочетаются, то появляется новая жизнь. И к новой жизни понятие избыточности не применимо никаким образом. Здесь, как обычно, начиная сначала придумаем термин, потом дадим ему реализоваться. Сначала придумывают и разрешают аборты, потом пытаются окупить их теми или иными средствами, что это есть источник стволовых клеток и так далее. Теперь, соответственно, эмбрионы, которые остаются в клиниках в замороженном виде, а каждая клиника, что и в России, что и в Европе, уже за 10 лет своей практики накопила несколько этих баллонов с замороженными эмбрионами, от которых отказались родители и отдали их клинике на собственное распоряжение. И вот эти вот эмбрионы надо постоянно как бы поддерживать в живом состоянии, доливать азот, это все лишние траты, что делать с ними непонятно. И таким образом клиники стали считать лишними. А как только они стали лишними, сразу их можно впускать в ход, продавать, и таким образом они окупят как бы свое пребывание и деньги, которые в них вложены. И далее, соответственно, из этих эмбрионов можно что сделать? Можно дать им из них, представьте себе, мы говорим сейчас о людях, каждого человека, вот находящегося на этой стадии развития, или организм, который находится на этой стадии развития, можно превратить в группу клеток. То есть изменить его развитие так, что в итоге он не будет полноценным человеком, а станет каким-либо органом. И в данном случае, конечно, все какие-то благие цели приписываются, что якобы будут разбирать эти эмбрионы на отдельные клетки, те, которые уже врачами оценены как в будущем погибшие. Но на самом деле подтекст такой, что давайте полностью раскроем генетику этого эмбриона так, чтобы в конечном итоге можно было бы модулировать из нее то, что нужно в прикладной науке для того, чтобы там потом что-то вырастить, что-то продать.
И это без конца звучит в вашем выступлении слово «продать», «купить», «продать». То есть самое жуткое, когда человек становится предметом купли-продажи. А против деньги, против алчности, как мы знаем, ну совершенно человек не в состоянии устоять. Вот наука развивается, конечно, семимильными шагами, а человек, похоже, только деградирует в разном смысле. И все те опасности, которые вот эти методики хранят, они становятся легкой добычей всякого рода авантюристов и желающих подзаработать на этом. А чтобы подзаработать, нужно лишить вот этого эмбриончика статуса человека.
Совершенно правильно.
Я вспоминаю фильм одного японца, это где-то там в 60-х годах, там японцы попали на остров, не было пищи, ничего, там где-то они что-то такое подъедали растительное, а потом начали есть друг друга. И для того, чтобы оправдать вот этот каннибализм, они начали называть это племя своих же там японцев, я уже не помню, кого они там поедали, начали называть их просто обезьяны. Мы идем охотиться на обезьян, говорили они. То есть с тем, чтобы, главное, чтобы человеком это не назвать. Это то ли недочеловеки, то ли обезьяны, то ли враги просто, что угодно. Но главное, что это не человек.
Сейчас появился такой термин, который звучит так, преэмбрион. Если бы это хотя бы как-то по-другому называли, там, протоэмбрион или еще что-то, мы бы сказали, прото перевели как простейшие. Просто устроен. А преэмбрион – это то, что недоэмбрион по-другому. И таким образом выводит из понятия, из жизни человека определенный участок, когда бы его человеком можно было бы и не признавать. И вот это стало применяться все чаще и дальше, и шире распространяться в американской практике. А, соответственно, это еще один путь к тому, чтобы потом эмбрионы стали бы продуктом купли-продажи.
Вы тоже, батюшка, согласны с этим?
Да, конечно, абсолютно, это факт медицинский.
Я удивляюсь, как люди спокойно соглашаются с вот этими генно-модифицируемыми человеками, да, будущими.
Да, это вообще, честно говоря, это путь в никуда, потому что что за этим стоит? Как только вмешаются в геном человека, это значит сразу его хромосомы приобретают некоторые и внешние отличия одна от других. А какое следствие из этого? Следствие следующее, что в момент сочетания вот такого сперматозоида или яйцеклетки с генномодифицированным материалом, с естественной клеткой, у них не может не возникнуть процесс узнавания, а автоматически возникает, что бесплодие, уже бесплодие на репродуктивном уровне. Вот, например, есть виды, которые близко родственны, например, тигры и львы, они могут давать потомство, там, лошади и ослы тоже могут, но они бесплодные. Вот точно то же может случиться и с нами, если мы вмешаемся в наш геном.
Ну, собственно, смотрите, как легко, футуристически, впечатляюще, и нам говорят, что в будущем генетика вот за счет вот этих потерь, это не потери, а это ткани, это...
Да-да, преэмбрионы, да.
Преэмбрионы, да. Вот это еще не эмбрион, это еще не человечек, да, это там где-то что-то, это почти что кусочек мяса, кусочек ткани, который можно легко выскоблить или вытравить... из организма в случае аборта, да, меня поражает, каким легкомыслием мы рассуждаем над генномодифицированными младенцами, и тут же, прогуливаясь в супермаркете, внимательно рассматриваем пачку с горохом. Он генномодифицированный или нет? Есть там ГМО или нет этого? Вот мы ужасно здесь переживаем. А то, что мы в человека внедряем, здесь-то еще ничего не понятно, что с этим горохом будет, да? А тут в человека лезут.
Вот с горохом как раз все понятно. Как только стали применять генномодифицированные продукты, в Америке возникла проблема ожирения, потому что вот эти генные конструкты, которые внедряют в растения или теперь уже в животных, оказывается, не могут быть переварены клетками человека, и в результате они где-то откладываются, что нарушает метаболический процесс, ну, обмен веществ в организме человека, и все, возникает ожирение. И это лишь один отдельный ген в растении. Что будет с человеком, если в нем изменить эту генетическую информацию? Мало того, что мы еще и станем бесплодным естественным способом, то есть будем зависеть от ЭКО на 100%. Вот, а это очень сильно пропагандируется. В Дании, например, уже больше 10% детей рождается в результате технологии ЭКО, и как бы эта практика имеет расширение. В западных контрактах, например, изначально предусмотрено, что женщина не имеет права забеременеть до такого возраста, потому что она должна купить те или иные вложения.
Это контракты кого с кем?
Это контракты между человеком и между организацией.
Работодателем.
Работодателем,
ты приступаешь,
да,
на работу, подписываешь, да, контракт, да?
Да.
И в контракте
указано.
То есть в контракте на работу ты указываешь, когда тебе чего рожать?
Нет, что ты не уйдешь в декрет в течение такого-то времени.
Что ты обязуешься не рожать, да, в течение какого-то времени.
Ну вот
времени.
Это то же,
да,
самое.
Да-да-да. Apple пошла дальше. У нее гуманистическая цель. Теперь она дает возможность женщине, а и оплачивает то, что хранение яйцеклеток ее... Так, чтобы достигнуть 35 лет, она могла потом с помощью ЭКО вот эти свои молодые яйцеклетки применить для экстракорпорального оплодотворения.
Слушайте, ну это издевательство же.
Это есть уже репродуктивное рабство, самое настоящее.
И мне кажется, что здесь самое страшное даже не в том, потомство будет способно давать дальнейшее потомство. Кстати, у тигров и львов, я сейчас точно не помню, в каком-то сочетании оно способно давать потомство.
Лев и тигрица.
Да, да. Это не важно. Не столько важно, сколько то, что... Мы вмешиваемся в великое таинство рождения человека, его развития. Туда руки сувать вообще нельзя. Это категорически. И рассматривать человека, вот то, что говорил Александр, что ведь из этих эмбрионов не человек может получиться, а орган какой-то. То есть мы не даем возможность уже человеку, уже свершившемуся человеку, стать им, а берем его ручку, ножку, легкое, почку.
И из органа этого потом кому-то делаем
имплантацию. Выращиваем для кого-то и делаем имплантацию.
Это каннибализм практически.
Трансплантация.
Но и пользоваться-то всем этим будут совсем не читатели футуристических романов, да, не широкая публика. Все это предназначено для, на самом деле, бенефициары этого всего. Это очень маленький круг людей. Недавно вот эту информацию, которую мы с вами приводили, что половина всего богатства человечества, вот ровно половина богатства, сколько у нас там, 6 миллиардов человек?
7,5 миллиардов.
7, сейчас. Да. А половина всего богатства человечества принадлежит 61 семье, всего лишь, даже не золотому миллиарду, а всего лишь 61 семье, которая на самом деле составляет вот это мировое правительство, транснациональные корпорации, которые управляют всем миром, развязывают войны, стравливают народы, ставят президентов, каких нужно, который якобы демократическую волю народа выражает и так далее. У нас, к сожалению, слово «демократия» стало ругательным именно потому, что мы не верим вот ту самую клятую буржуазную демократию, потому что демократия мешка бумажного, денежного, да, и люди попадают вот в такую ловушку. В результате, как очень остроумно сказал один человек, что в результате этих манипуляций, которые сейчас еще в какой-то степени прозрачны, но нам показывают какую-то картинку по телевизору, И то мы не знаем, что вот эта картинка на самом деле иллюстрирует по-настоящему. А, ну, в какой-то степени еще пока прозрачно. Но дальше мы не будем просто вообще знать, чем эти институты занимаются, что они там вынашивают, что они вкладывают. Если и живые дети, подмена происходит, да, в там, роддомах, что здесь-то будут, и воруют из роддомов детей и так далее. Так что вопрос этически крайне сложный. И в результате может получиться так, что будут выращивать, в общем, не просто лучших людей, усовершенствовать, как вот Гитлер, они занимались евгеникой, то есть они лучших людей хотели каких-то вырастить, а здесь просто других, особенных, специально приспособленных, как вот муравьишки там есть воины, муравьишки есть там, которые рожают, муравьишки, которые убирают, которые трудятся и так далее, или которые командуют.
Есть утопия такая, ой, этот новый дивный мир, да, там та же самая Хаксли, были,
да,
Хаксли, были альфа-люди, которые занимались наукой и так далее, и были в то же время эпсилон-люди, которые лишь на заводах трудились, были похожи на обезьян. Да, действительно, это реальная цель, можно сказать, даже демократическая цель, если это слово действительно ругательное, демократическая цель экстракорпорального оплодотворения, то есть на уровне генетики разграничить касты людей, чтобы одни радовались, а другие вкалывали на них.
Ну, Запад любит рабство. Ну, там же, ведь помните еще один роман «Машина времени» Уэллса?
Да.
Там же
да,
об этом же, собственно. Там же, тоже, там же каннибализм. Да. То есть они выращивали таких милых, чудесных, очень аппетитненьких таких и юных девушек, да? Фрукты им ставили, такие сладости и так далее. А потом по нужному зову они сами шли туда на съедение к этим вардалакам. Я не помню, как они там называются уже в романе. Но там уже настоящий каннибализм был предусмотрен и предсказан Гербертом Уэллсом.
Ну, а что там романы? Вы посмотрите, как на главном нашем либеральном радио участники этого сообщества, которое создало... главный редактор этого радио у нас
но
в стране.
Это считают, так что... же, как Венедиктов создал...
Я про него и говорю.
Да. Считают, что есть... Москвы, да, а да. Мы создали эфирное братство «Радонеж». У них свое эфирное братство, у нас свое эфирное братство.
Но я к тому, что у них есть понятие креативного класса и есть понятие быдла. То же самое. Вот есть вот они, креативные классы, поэтому демократические всякие... процессы должны осуществляться по воле этого класса. Все остальное это вот как вот те самые муравьи-воины. Они не для этого нужны.
То есть мы им не интересны.
Да, мы им не интересны. Тут что тут романы.
Причем это не в ругательном смысле, а просто в определительном.
Конечно.
Вы что-то про Стругацких хотели сказать?
Ну, что у Стругацких то же самое. Есть произведение «Машины времени». Точно так же выращивают людей на поверхности, кормят их как закланных тельцов и в какой-то момент их употребляют в пищу, те, кто живут под землей, да.
Мне кажется, процессы настолько ускорены, что вот эти пугавшие нас раньше прогнозы, они на наших глазах как-то осуществляются.
Да, это точно. Никто не мог поверить в то, что это будет.
И все быстрее,
быстрее. И все быстрее, быстрее.
Вот вы начали тоже с термина «английская семья». Вот действительно, кому бы в голову могло прийти, что теперь столько родителей может быть у ребенка, и для каждого из них может дать определение. Вот в первую очередь, значит, генетические родители – это, например, донор яйцеклеток и сперматозоидов. Плюс теперь еще есть понятие донорства митохондрий. То есть это как бы третий генетический родитель, вторая мама. Могут быть родители, так называемые, ну, заказчики, как бы я даже не знаю, как назвать.
Юридические родители.
Да. Плюс еще может быть суррогатная мать, это третья мать, которая будет вынашивать, она же биологическая мать. И, наконец, могут быть те, которые его принимают в свою семью, да, социальные родители. То есть это вот новый термин так называемой английской семьи, если так можно, потому что они основные идеологи сейчас являются этого процесса.
Таким образом подрывается просто богосозданное понятие «семья».
Мне кажется, даже психологически... Но каждый человек интуитивно чувствует, что какое-то неблагополучие здесь заложено. Вот если он серьезно... А задача-то в том, чтобы они не начали думать, люди. Если начнут серьезно думать, молиться и прислушиваться к себе, к своему сердцу, к своему совести, совесть-то подскажет и все скажет, как на самом деле здесь складывается. Заглушить совесть. Вот задача такая.
Конечно. Точно так же, как вся индустрия абортов работает на это, чтобы человек не задумался о том, что он убивает собственных детей. Все что угодно. Плодоизгнание, прерывание беременности. И так далее, и тому подобное. Любая терминология, только чтобы человек не задумался о том, что он на самом деле
совершает. Ну, жестокость, выскабливание, да, вот говорит, ну,
да,
ну
да,
нет,
да,
нет,
да.
Нет, конечно же, мы химиотерапия, это все простенько и так далее. И хорошо сказал отец Максим Убухов, я не понимаю, чем отличается выскабливание от вытравливания плода из организма.
Еще можно высасыванием, есть так Господи называемые Иисус. Гуманистические вакуумные насосы, которые эмбриончиков еще на самой ранней стадии своего развития могут просто высосать с матки. Вот, допустим, в ЭКО часто бывает, что у женщины развивается многоплодная беременность, 2, 3 и более. Ей врачи настоятельно рекомендуют стоит от одного-двух избавиться, чтобы только один остался. Какая их цель? Такая, что после гормональной терапии органы уставшие, кровоток ослабленный, выносить одного будет тяжело, двух-то подавно. И поэтому они как бы с точки зрения своей корысти, это бы на них не упала статистика, они рекомендуют один из эмбрионов уничтожить. И поэтому либо его прижигают, либо его отсасывают. Если прижгли, тем еще хуже. Его редукция. Брат развивает так называемую редукцию. Редукция, да. Брат развивается рядом с останками.
Телом, останками своего брата.
Какой ужас. То есть родиться в мертвецкой, получается так. И мы с вами говорили в прошлой передаче и в нынешней о том, что человек это не может не чувствовать. Он чувствует своего ребенка в утробе. Мать чувствует своего ребенка в утробе. Ребенок чувствует свою мать на расстоянии. Мы своих родителей ощущаем. Некоторые, они чувствуют по смерти. Посмертную участь своих близких. Мы постоянно находимся в таком мистическом духовном общении. А здесь лучше об этом не думать. Смотреть американское кино, там понасмотрит, и оказывается, что такие успехи медицины, что все так уже ужасно. А я недавно узнал поразительную вещь. Ребята, ну вы не занимайтесь вот этой ерундой своими, ЭКО там какими-то от английской семьи, от трех человек там что-то смешивают пробелки, получают что-то четвертое такое. Вот элементарная такая болячка, которая оказывается у 40% всех живущих на Земле. Это помутнение стекловидного тела. Глаза. Ну, когда, знаете, такие червячки, конечно, или блесточки, да, появляются в глазах и так далее. Не лечится ничем, вообще не занимаются они этим. Что у половины человечества вот этим почему-то, простой такой вещью, никто не занимается и никак это не лечится. Хотя это очень раздражающий такой факт. Да? А вот занимаются и деньги на какие-то совершенно другие вещи вкладываются. Здесь возникает вопрос, зачем это? Зачем это? Кому это нужно? Как вы считаете?
Ну, как у каждого человека есть нравственный закон, который вот Бог ему дает при рождении. У каждого человека есть понятие совести. И когда человек совершает грех, в первую минуту он всегда осознает, что он совершает грех. Дальше он начинает уже свою совесть убаюкивать и уговаривать. И представляете, какая должна быть индустрия, работающая на то, чтобы в человеке заглушить голос вот этого нравственного закона, божественный голос, который говорит тебе о том, что ты совершаешь грех. Вот то, что вы привели пример, когда человек, мать чувствует свое чадо внутри, это же плоть от плоти ее и любимого человека. И при этом она идет на аборт совершенно спокойно, а после этого вечером или там после медикаментозного аборта идет на дискотеку.
Но это на какое-то время можно заглушить.
Да, я тоже так
думаю. А потом через годы, даже через годы, вдруг это воспоминание так пронзительно жжет сердце.
Да как же женщины плачут на исповеди о том, что они в свое время совершили убийство собственных детей. И ведь самое главное и страшное, что если ты украл, ты можешь отдать. Если ты обидел человека, ты можешь попросить прощения. Грех может быть обратимый. Ты раскаялся и ту самую составляющую своего греха исправил. Но тут уже ничего не исправишь. Ты убил своего ребенка и все. Это с этим жить до смерти.
Ну что ж делать-то? Что делать обществу, человеку? Ну, человек-то понятно. Если человек приходит в церковь, ясно, что он что-то уже понимает в этой жизни, как-то кается, получает эпитимью, и наказание, оно все-таки, он уже с чистой совестью на свободу, что называется, да, все-таки, хотя все равно шрамчики остаются в душе, но покаяние — это есть вот операция такого,
да,
очень серьезного
любой страшный, любой страшный грех, как мы знаем, он при раскаянии прощается Богом. Ну, поэтому церковный путь такой же и в этой ситуации. Каяться.
Но вот здесь я хотел бы, чтобы вы немножечко поподробнее сказали. Ведь не просто прийти на исповедь и сказать «да».
Конечно, да, нет.
Я согрешила, был аборт. Видимо, здесь нужно что-то еще предпринять человеку, необходимо какую-то эпитимию понести.
Вы знаете, мне кажется, человек и сам несет страшную эпитимию, который понимает и приходит к священнику, приходит к исповеди, чтобы исповедовать этот грех. Мало кто его формально исповедуют просто, да, я сделал аборт, и все. Люди плачут, на самом деле, из-за этого греха. Поэтому мне кажется, я не хочу никого осуждать, что, наверное, не совсем, ну, может быть, приемлемо. Вот сейчас в некоторых храмах служат молебны, специальные для женщин, которые совершили аборт. Просто может показаться, схожу на этот молебен, и все будет хорошо. Нет, именно глубокое чувство раскаяния должно. И, как мне кажется, этот человек, поскольку он своего ребенка уже вернуть не может, вот вы сказали, эпитимья. Тут лучше не эпитимья, а совершить какой-то поступок. Например, помогать тем, которые собираются сделать аборт по непониманию, по причине, там, особенно молодые девочки, по причине безденежья или еще чего-то, как-то помогать им, взять ребенка из детского дома. Вот таким деятельным способом еще проявить свое раскаяние.
Вот здесь очень интересная тема. Что понуждает людей, вот какие причины? Вот действительно безденежье, или, как говорят, пожить для себя. И внедряется в наше сознание, что, ну, слушай, ну, куда сказать? Вы должны для себя пожить-то, еще карьеру сделать, как вы говорили, там, до 35 лет, когда вам корпорация, которая вам дает немножечко больше денег, чтобы там на 10 дней съездили на Маврикий, да? Вот все, все удовольствие. Вот горбатиться целый год, чтобы на 10 дней тебя, там, и 15, съездить на Маврикий. Ну, это лучший уже такой вариант вот для Apple, как вы сказали, корпорация, которая прилично платит своим сотрудникам. А потом через 35 лет, то есть, когда тебе уже 35 и 40, ну, тогда ладно, вот, теперь вот давай...
Все соки выжили из тебя.
Да, теперь рожай, а соков-то на детей нет, и желание уже проходит. Деторождение – это тоже определенное время, когда ребенок приятен, когда тебе самому интересно, и на самом деле получение ребенка, вот оно есть твоя жизнь, твоя главная радость, самая великая радость – семья и твое дитятя.
Но для этого есть и другое лобби. Вы знаете, в Европе сильное лобби о чадах. Как только человек начинает задумываться о том, что «Ой, что-то у меня и детей нет, как-то я не состоял из жизни», ему как раз и говорят: «Вы состоите из жизни только тогда, когда у вас будет ребенок». Вот есть технологии КОИ, если у вас не получается, пожалуйста, идите, получите ребенка. Там даже не сказано забеременеть или еще что-то, получите. Опять-таки, все в контексте общества потребления.
200 тысяч только возьмите с собой.
Вы
у нас рублей. 200 у нас рублей.
А вы же можете сейчас вот по той методике, которую Александр говорил, замораживание яйцеклеток у юной женщины и в 80 лет, и в 100, если доживешь, иметь потомство свое опять.
Mm-hmm. Очень приятно. 100 лет, вот утешение.
ЭКО плюс суррогатная мать.
Как-то ты сам лежишь на койке или... пройти два шага, а вот к тебе, а вот вам еще ребеночек, столетняя Сара, получается такая, как пародия на працу.
Или как у Замятина, да, там выдают карточки на рождение, вот если генотипы совпали, нормальная будет возможность родить, будет возможность родить здорового ребенка при совпадении таких-то генотипов, да, то можно рожать, если нет совпадения хорошего, значит, рожать нельзя, это одно из способов генетической, там, репродуктивной манипуляции, или как это называется, планирования семьи в государстве.
Ну, извращение всего политики. Жизненного сценария.
Конечно,
когда не вовремя рожают, не вовремя воспитывают.
Так рожают и после смерти. Мы знаем случай, когда бабушка попросила, чтобы семя ее погибшего сына было использовано для того, чтобы получить уже внука от него.
Хотя... А ей-то что в гробу? Что ей-то? Что это за пародия какая-то, да? На жалость, на воспоминания, на память о сыне. Она не молилась, я не думаю, что молилась.
А видите, у скольких людей это находит положительный отклик, и сколько нас ругают за консерватизм и говорят, вот у вас дети есть, вам хорошо, вот у нее нет, и все способы годны для этого.
Ну, он сейчас прочел информацию, кто-то то ли Ротшильд, то ли Рокфеллер, ну, неважно, одним миром они все мазаны, он какой-то столетний. Совершенно уже, так сказать, древний человек, сейчас готовится к 7-й пересадке сердца. К 7-й пересадке сердца. Я вот так думаю, боже, а зачем?
А, по-моему, уже это состоялось.
А, ну, даже пусть она состоялась. Так я думаю, что там одновременно ему пересаживают не только сердце, но еще и яйца макаки какой-нибудь, как профессор Преображенский из «Собачье сердце». Потому что ему это сердце нужно не для дел милосердия, конечно же, а для того, чтобы вот урвать... Уже на смертном одре урвать от жизни что-то. Что он там уже урывает, совершенно непонятно. Ну вот еще дайте мне немножко, еще заработать пару миллиардов. Дайте, 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 дайте. Что это за патология?
Да, это вот и есть это иллюстрация словам Спасителя. Найдет ли веру Сын Человеческий, когда опять придет на землю?
Нет, ну в этой-то компании у этих Ротшильдов, Ротфеллер, по-моему, давно уже с этим покончено, с верой во что-либо, кроме золотого тельца. Они там живут в своем выделенном и сконструированном мире, и в этом смысле являются абсолютно уже искусственными людьми. Они такие на нас смотрят, как на что-то, ну, как биологический материал для того, чтобы осуществлять свои геополитические и геоэкономические проекты.
Знаете, я вот вспоминаю, замечательно сказал святейший патриарх Кирилл как-то на проповеди, что человек... современный, который пользуется такими грандиозными достижениями медицины, у которого есть очень большие материальные ресурсы, и люди собираются в какое-то сообщество, он очень многое может, очень многое, почти что все, вот с жизнью манипулировать уже, и так далее, и тому подобное. Он одного не может спастись, душу свою спасти. Как бы он ни обладал научными какими-то глубокими познаниями, материальными возможностями, все что угодно, только не это. А это и есть главное предназначение жизни нашей здесь на Земле. Все остальное – тлен.
Об этом-то нужно узнать, что спасение-то возможно для начала. Вот я крестился, будучи уже юношей, да, сам. Потом уже с моей подачи крестились мои родители. Вот какая ж неверующая семья. Хорошая, благочестивая, кстати, семья была. Я первенец, и мамочка была девственная, и папочка был девственный. В этом отношении я их люблю чрезвычайно. Это очень чистые люди были. Но они ничего не знали про Бога. Им не рассказывали никак. И я ничего не знал. И был отвязным таким юношем, экспериментировавшим. Вот могу покаяться, там сказать, естественно, по юности лет. Ну, и каялся, и публично могу. Это понятно. Всем понятно, что происходит. Но для того, чтобы узнать, вот я, в конечном счете, ну, не случайно, случайно не бывает в церкви. Пришло ко мне Евангелие в руки. Когда я прочел после всех Аристотелей, после всех суд буддийских, после всей премудрости светской мира, я очень серьезно искал смысл жизни в этом смысле. Вдруг Евангелие, простая книга. Я был поражен этой высоте. Но это же нужно узнать об этом. Вот мы, Радонеж, существуем, собственно, для этого. Для того, чтобы люди просто знали, как это в мире по-настоящему делается. Но для того, чтобы радио Радонеж вот это работало, видите, как никто же денег-то не дает. Но за исключением, опять-таки, тех, кто хочет спасаться, тех, кто хочет знать об этом. Вот они нам помогают, они нас слушают и сами понимают что-то в этой жизни. Им самим становится понятнее, что с ними происходит. Да? И мы можем существовать за эти средства с тем, чтобы осуществлять вот эту деятельность, благодаря которой вы, Саша, вы, отец Владимир, здесь в студии рассказываете вот эти важнейшие вещи, которые касаются буквально каждого живущего в России, каждого человека, живущего на свете вообще. Ну что ж, дорогие друзья, я сегодня вынужден закончить нашу прекрасную беседу. Спасибо, отец Владимир, за чудесное раскрытие тайн человеческой жизни и предупреждение о всех ужасах, которые сталкиваются у вас. Александр, тоже я благодарю за столь важный научный комментарий, чтобы мы не просто с батюшкой как бы кликушествовали по православному, хотя батюшка кандидат биологических наук, не просто так, и по случаю только не защитил докторскую, потому что уж больно так, как я в свое время пришел в церковь, восхитился и все бросил ради церкви. Так примерно и, похоже, и у вас произошло.
Ну, тут говорить, что я что-то бросил ради церкви, это мне просто даже язык не повернется. Наоборот, церковь дает все, а все остальное просто кажется абсолютно тем, что никакой ценности для спасения не представляет. Я абсолютно не жалею о том, что... Я даже не могу сказать «оставил». Наоборот, просто вот, как говорил Господь, не вы меня избрали, я вас избрал.
Истинное сокровище приобрели. Итак, священник Владимир Духович, настоятель храма святителя Алексея, митрополита Московского на Рогожской слободе, и Александр Юрьевич Молчанов, научный сотрудник МГУ, это биологический факультет МГУ, были сегодня и беседовали мы о очень страшных и вместе с тем очень полезных темах, потому что это касается каждого из нас. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Программу радиостанции Радонеж в записи по телефону продолжает Мария Вишняк, вдова художника и иконописца Александра Соколова.
В Центральном доме художника сейчас открыта выставка памяти Александра Соколова, иконописца, ставшего известным православному миру с 1993 года по написанной им иконе «Неупиваемая чаша». К сожалению, вот уже год, как Александра нет с нами здесь на земле, и мы постарались для этой выставки собрать из частных собраний, из храмов, из монастырей работы для того, чтобы представить наиболее полную картину его творчества. Это и мозаики, это фотографии фресок, это иконы большого формата, это совсем миниатюрные образы, представленные в витринах, так как они просто ювелирного качества, совсем, совсем крошечные. Также мы получили благословение для того, чтобы показать окружение, в котором сложился этот замечательный художник. Здесь представлены работы Марии Вишняк, его жены, портреты людей, которые сформировали их обоих. Портрет владыки Антония Сурожского, которым неоднократно ездили за долгие годы вся семья Соколовых. Это портрет духовника отца Анатолия Яковина, который был 25 лет очень внимательным духовником всей семьи. Это портрет отца Зенона, игумена Зенона, известного иконописца, работавшего с Александром Соколовым еще с Даниловского монастыря с 1983 года. Это портреты схимников, старцев, людей, уже теперь ныне почивших, ушедших, люди, которые представляют собой ту православную Россию, которую, которая сохранила то, что мы сегодня благодарны имеем. Очень хотелось бы пригласить православных людей посетить эту выставку, так как она уникальна, и вряд ли это будет возможно еще раз собрать такой объем в целое, в одно целое. Выставка состоялась благодаря стараниям и благословению митрополита Кирилла Екатеринбургского и Верхотурского, который знаком с этой семьей более 30 лет. Он благословил собрать все эти работы воедино, чтобы показать, что и сегодня, так же, как во все времена, живо творчество, жива вера, которая рождает эти потрясающие образы Александра Соколова. Милости прошу, милости просим всех, кому интересно все, что происходит сегодня в живой нашей церкви, всех людей, которые любят изобразительное искусство. Я думаю, что выставка любопытна будет и детям, и взрослым, и ищущим, и нашедшим уже свое место в жизни. Выставка действительно уникальна. Проводится она в Центральном доме художника, 16-й зал, 3-й этаж. Милости прошу.
«Эллина, не иудея». Так назвала свою новую книгу писатель Алевтина Яковлевна Чедаева.
Конечно, многие могут воспринять это название как нечто еретическое, забыв о том, что да я взяла эти слова из послания апостола Павла римлянам, глава 10. Что там говорится? Вот я его сейчас полностью прочитаю. Писание говорит, всякий верующий в Него, то есть в Христа, не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что един Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призывает имя Господне, спасется. Вот такой текст из апостола Павла. Эта книга – вольные размышления автора на метафизические, То есть сверхчувственные темы. Какие темы? Что такое душа? Как понимать непорочное зачатие? Разумна ли природа? Ну и там целый ряд других тем. И я собрала рассуждения мыслителей разных времен и народов. И вот эти рассуждения позволяют глубже понять первозамысел Творца о божественной сущности созданного им мира.
Дерзновенный такой замысел.
Дерзновенный. Ну, вы знаете, я считаю, что на то человеку дана голова, дана душа, и это не мое волеизъявление. Уже вроде как 15-я книга, я прекрасно понимаю, что если нет на это воли свыше, то ничего я и не напишу. Я работала, ясно дело, много лет, если не всю жизнь. Я не то чтобы ее записывала всю жизнь.
Вынашивали.
Ну да, я развивалась таким образом, когда пришла к итогу, когда нельзя было уже не написать. Здесь есть как бы вот под эгидой христианства синтез мнений и дохристианских, и разных философских систем. И очень во многом я опиралась на свой огромный опыт моей жизни 20-летней на Дальнем Востоке, где я постигала мировосприятие первородных народов, а я именно таковыми считаю, нанайцев, удэгейцев, чукчей, эскимосов, других народов, с которыми я сталкивалась, и они меня учили тому, как нужно смотреть на мир.
Первородных, то есть вот первородных. Более близких к природе, чем
мы. Конечно, конечно. Вот, ну, иначе сказать, аборигенных народов. Например, вот тут есть глава такая, которая называется «Будьте как дети». Эти слова Христа, обращенные к апостолам, к ученикам своим, общеизвестны. И, казалось бы, все очень просто. Вы помните, наверное, место из Евангелия от Матфея, когда Христа окружили его ученики и спрашивали его, кто из них будет велий, то есть самый большой, в Царстве Небесном. А вы говорите дерзновенно. Вот дерзновенный-то вопрос где, да? И Господь сказал, глядя на дитя, поставленное в центр вопрошающих, которые он как бы просил привести, вот если не умолитесь, как это дитя, не станете, то и не войдете в Царство Небесное. Но весь вопрос, это совершенно непросто. Что значит умолиться? Это во-первых. У Чехова в его рассказе «Архиерей» об этом написано, начиная с имени архиерея, который был в своем мирском имени Павел, что значит «умалившийся». И здесь, если внимательно читать Евангелие от Матфея, то предыдущая, 17 глава, говорит о другом отроке. Вот, может быть, вы помните, я сейчас начну читать на славянском языке. «И пришедшим им к народу, Христос пришел к народу, приступи к нему человек, кланяясь ему и говоря, Господи, помилуй сына моего, яко на новый месяц и беснуется, и зле страждет, множицую бы падает во огонь и множицую в воду. И приведох его к ученикам твоим, и невозмогоша его исцелите. И отвечав Иисус рече, о роде, неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вам, приведите мне его сема тотчас, да? И запрети ему Иисус, кому ему? Сатане, бесу, который сидел в этом отроке, да? И изыди из него бес, и исцели отрок от часа того». Смотрите, рядом две главы. Вот один отрок, которого приводят и ставят в центр, и Господь говорит, вот будьте таким, а перед этим глава об одержимом отроке. И вот в сопоставлении этих двух глав, я считаю, чрезвычайно интересный взгляд на эту проблему «будьте как дети».
Интересно, мне кажется, конечно. Я не помню такого, что вот богословы об этом
смотрите, да. Потому что мы не всегда как-то вдумываемся в то, что вроде бы уже мы знаем.
А еще, к сожалению, у нас есть фрагментарность. Вот мы читаем Евангелие фрагментами, в целом его не видим порой.
Понимаете, у меня было такое предположение, что отрок, с которого Господь приказал или предложил ученикам брать пример, да, будьте такими, как этот, был он сам. И вот в пророчестве Исаии, когда он говорит, «Се дева зачнет и родит сына», этим отроком, этим сыном, которого житие мы знаем до 13 года, и до 13 лет он назывался Эммануил, что значит «С нами Бог», он был вот этим идеальным, по всей видимости, отроком. И не случайно, что вот когда я писала эту книгу, знаете, вообще это удивительные вещи, когда пишешь, и стоит первое слово там написать, сказать, как немедленно начинают как магнитом притягиваться какие-то вещи, которые тебе эту тему разрабатывают. Именно в эти дни ко мне пришла фотография из Пскова по интернету от Валентина Яковлевича Курбатова, которую написал якобы, да и не якобы, а вероятно так, неизвестный художник. Для меня это сейчас вот просто самое значительное изображение отрочьим ладу.
Привечный Бог.
Вот видите, это якобы неизвестный художник, якобы 18 века.
Русский.
Ничего, да, русский, да. Ничего подобного не видела никогда. Отрок лежит в таком легком хитоне на кресте, ведь на кресте в будущем своем, да. У него лик у него абсолютно не подвластен ни искушению, ни злу.
Безмятежно.
Да, совершенно безмятежно лежит, а вокруг него, как если бы это были игрушки, это орудие пыток. Посмотрите, да? Причем здесь такой синтез всех евангельских вот значений, страстей Господних.
Начинаясь...
Вон там волхвы идут. Видите, едут на верблюдах, по-видимому, на втором плане этой. То ли картины, то ли иконы, трудно сказать. Здесь петух, тот самый петел, который трижды не прокричит, как Петр предаст его. Да и только ли Петр? Предали ведь все. Здесь орудия пыток, приставленные вот к этой колонии, даже вот эта палка, на которой давали Христу, уже распятому, желчь с уксусом. Да.
Копье,
а перед этим, вот видите, я поместила фотографию купола в храме Покрова в Орианде, в Нижней Орианде, это в Крыму. Это крайне редкое изображение храмовое Эммануила, 13-летнего отрока Христа. И, понимаете, когда я размышляю над этим, может быть, дерзновенно предполагаю, что да, вот этим идеальным отроком мог быть только Христос. Потому что все остальные человеческие земные дети, не бога-человеки, так сказать, они подвержены искушениям, к сожалению. И Валентин Курбатов написал мне, а картина-то неизвестного художника. Только русский человек сумеет остаться неизвестным после такого чуда, которому нет аналога по глубине во всей мировой живописи. Но что такое ребенок? Это настолько привычная категория, что мы над ней не задумываемся. Ну, рожаем, ну, как бы воспитываем, ну, тревожимся, какой он вырастает, не всегда нас радует. И вот, поскольку я занималась все-таки мировоззрением народов Дальнего Востока и Сибири, я наугад вспомнила теорию хантов Западной Сибири. Они говорят... Ребенок – это пришелец из мира духов. Ну, тут они не одиноки, потому что Платон говорил так же, что мы сначала, когда мы существуем еще не в теле, наша душа начиняется горними категориями, да, которые уж наполняют душу ребенка, когда он уже становится в теле, рождается на земле. Но ведь ханты что сказали? Удивительную вещь. Они говорят, ребенок – это посредник между миром духов и миром земных людей. Надо его оберегать, но и от него оберегаться.
Удивительно.
Да, первую часть тут и комментировать нечего, это все понятно. Конечно, надо ребенка оберегать от разных и нравственных, и мотивов, и поступков, и влияний там, и так далее, и физических. Но вот оберегаться я к комментариям этого тезиса еще не пришла. Я не знаю, что здесь имеется в виду.
А они это никак не поясняли, вот те ваши собеседники?
Нет, вот там, нет, там, где я это узнала, там не было комментариев на эту тему. Мне очень симпатичен и интересен Платон в его диалогах «Федр и Федон», где он утверждает потустороннее происхождение души и говорит о ее крылатой природе. «Даже под бременем тела, — говорил он, — вдали от занебесной области душа хранит истинное знание. Это воспоминание о нечувственном бытии, которое она созерцала до вселения на землю и до своего заключения в тело». Вы понимаете, тут можно спорить или не спорить, все равно, по-моему, никто в этом разобраться не может. Мы можем только выслушать чьи-то суждения и внутренне почувствовать правоту интуитивно.
Да,
или неправоту, да.
Зачем же спорить? Душа-то, она
вот,
действительно...
Вы знаете, я открыла Евангелие от Фомы. Это апокрифическое Евангелие, не каноническое. Оно сохранилось в 12 фрагментах, 12 отрывках, и оно было мне просто чрезвычайно важно и интересно. Оно было написано в форме вопросов и ответов. Вот я приведу один из этих вопросов и ответов. Иисус сказал, это Фома пишет, «Если вам говорят, откуда вы произошли, скажите им, мы произошли от света, от места, где свет произошел от самого себя. Если вам говорят, кто вы, скажите, мы его дети, то есть дети света, и мы избранные Отца Живого. Если вас спрашивают, каков знак вашего Отца, который в вас, скажите им, это движение и покой». Я ничего подобного нигде не слышала и не встречала. Я считаю, что это, наверное, самое приемлемое для восприятия, не пахнущее ни волюнтаризмом, ни материализмом, ни желанием пропальпировать вот это крайне таинственное понятие, да, кто мы, откуда мы, там, и так далее. Комментировать это практически невозможно, но это может хотя бы быть почвой для того, чтобы...
Ищи, для размышлений.
Для размышлений.
В студии радиостанции «Радонеж» была писатель Алевтина Чедаева. Продолжение темы вы услышите в одной из наших ближайших программ.
Жития святых.
Повествование о страдании святых мучениц Дорофеи, Христины, Каллисты и мученика Феофила. Память их празднуется 6 февраля, 19 по новому стилю.
Святая Дева Дорофея жила в каппадокийском городе Кесарии и проводила жизнь свою в непрестанном бдении, посте и молитве. Начальник каппадокийской области, ненавидевший христиан Саприкий, узнав, что Дорофея верует во Христа, потребовал ее к себе на суд и побуждал ее поклониться богам сперва ласками, а потом угрозами. Но когда то и другое средство оказались напрасными, правитель области приказал отвезти Дорофею к двум женщинам-сестрам, Христине и Каллисте. Они были сначала христианками, но потом, в избежании предстоявших им мучений, отреклись от Христа и утопали в мирских удовольствиях. Отсылая Дорофею к этим богоотступницам, правитель думал, что они ее склонят к язычеству, на самом деле вышло наоборот. Свидание Дорофеи с женами послужило им во спасение. Жены, отрекшись от Христа, сознавали свой тяжкий грех пред Богом, но не обращались с раскаянием к нему. Дорофея убеждала их не отчаиваться в милосердии Божием и уверяла, что Господь примет их покаяние. Сестры с умилением и слезами слушали утешительные слова Дорофеи и слезно просили помолиться о них Богу. Святая исполнила их просьбу. Через несколько времени Саприкий потребовал к себе двух жен с Дорофеей и спросил их, склонили ли они ее к язычеству. Жены отвечали: «Мы каемся пред Богом в своем прежнем грехе. Теперь же Дорофея вразумила нас. Не боимся мы мучений, наоборот, желаем принять их за имя Христа, чтобы вечно с Ним блаженствовать в Царстве Небесном». Раздраженный этими словами, Саприкий приказал обеих сестер связать вместе, облить их кипящую смолою и сжечь. Перенося мучения, обе сестры непрестанно возносили к Богу молитвы покаяния. После смерти этих святых страдалец мучитель подверг мучениям Дорофею. Приказано было усекнуть мечом. Услышав о предстоящей мученической кончине, она в порыве духовной радости воскликнула: «Благодарю тебя, Христе Боже мой, что ты меня призываешь в рай свой». И вот, когда святую мученицу повели на смерть, некий ученый и советник Игемона по имени Феофил, издеваясь, сказал ей: «Послушай, невеста Христова, пошли мне из рая жениха твоего яблока и розовых цветов». Святая Дорофея ответила ему на это: «Я ей действительно сделаю это». И когда она окончила молитву, предстал ей ангел Господень в образе весьма красивого отрока. На чистом платье он нес три прекрасных яблока и три розовых цветка. Тогда святая мученица сказала ему: «Молю тебя, отнеси все это Феофилу и скажи ему, вот ты теперь имеешь, что просил». Сказав это, она преклонила под меч свою святую главу и, будучи усечена, торжествуя, отошла ко Христу Господу. Тогда Феофил, увидев яблоки и цветы и взяв их в руки, громко воскликнул: «Христос есть истинный Бог, и нет ни правды в Нем, ни единой». Друзья и товарищи на это сказали ему: «Ты, Феофил, беснуешься или глумишься?» Он отвечал им: «Не беснуюсь я и не глумлюсь, но здравый разум заставляет меня верить в истинного Бога и Иисуса Христа». «Но что же означает эта внезапная твоя перемена?» — спросили его. «Скажите мне, какой теперь месяц?» — спросил друзей своих Феофил. «Февраль», — отвечали ему. «В это зимнее время», — сказал тогда Феофил, — «всю Каппадокию покрывает мороз и лед, но нет ни одного дерева или какого-либо растения, чтобы оно украшалось листьями. Итак, как же вы думаете, откуда эти цветы и эти яблоки с сучками и листьями?» Сказав это, он показал им яблоки и розовые цветы. Друзья Феофила, видя эти плоды и обоняя их прекрасное благоухание, сказали: «Мы в обычное для плодов и цветов время не ведали ничего подобного». На это Феофил им ответил: «Когда святую деву Дорофею вели на смерть, я считал ее безумную, так как она называла женихом своим Христа и все говорила про его рай. Тогда, издеваясь, я сказал ей, как безумный: когда придешь ты в рай жениха своего, пошли мне оттуда яблок и цветов». Она мне на это ответила: «Я сделаю это». Тогда я смеялся на ее слова. Но теперь вот, по ее усечении внезапно предстал предо мной малый отрок, возрастом не более 4 лет и красоты неизреченной. Я не думал, чтобы он даже и говорить умел, но, толкнув меня, Сиотрок стал говорить, как муж совершенный. «Святая дева Дорофея», — сказал он мне, — «как и обещала, прислала тебе дары из рая жениха своего». Сказав это, он отдал мне все присланное в руки и стал невидим. Проговоря это, Феофил воскликнул: «Блаженный верующий во Христа и страждущий ради имени Его святаго, ибо Он есть истинный Бог, и всякий верующий в Него поистине премудр». Некоторые, слышавших эти слова, тотчас донесли Саприкию, что Феофил уверовал во Христа. Феофила Саприкий немедленно потребовал к себе и удивился, когда его советник стал унижать языческую веру и хвалить христианскую. Сделав бесполезную попытку льстивыми словами расположить Феофила к язычеству, областной начальник не замедлил прибегнуть к мучительным пыткам. Феофила обнаженным повесили на дереве, били его палками, строгали тело его острым железом, опаляли огнем, и, наконец, приказано ему было отсечь голову. с молитвой к Богу о причтении его к лику святых, Феофил преклонил свою голову под меч воина. Скончался Феофил при Диоклетиане в исходе III века.
Жития святых.